Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает беседы о вечном. На прошлой неделе мне посчастливилось побывать в туристической поездке в Италии. Я была в Риме и не могла не побывать в единственном православном храме столицы Италии, храме Святой Великомученицы Екатерины. Сейчас вы услышите беседу с настоятелем храма игуменом Филиппом Васильцевым и одним из священников храма Михаилом Поваляевым. Но прежде всего несколько слов о самом храме. Он сооружен на высоком холме, рядом с резиденцией российского посольства в Италии. Если доехать от вокзала от станции Термини на одном из автобусов до конечной остановки и совсем немного подняться вверх по дороге, то мы увидим прекрасный белокаменный храм в древнерусском стиле. Это и есть храм Великомученицы Екатерины. Интересно, что иконостас нижнего предела этого храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены выполнен из фаянса и передан в дар храму уральскими мастерами. Впервые идея строительства православного храма в Риме была высказана в конце XIX века настоятелем русской посольской церкви архимандритом Климентом Верняковским. Он сумел убедить церковные и светские власти в потребности иметь православный храм, отвечающий достоинству православия и величию Отечества в Вечном городе. Осенью 1913 года император Николай II разрешил начать сбор пожертвований по всей России, и к 1916 году были собраны 265 тысяч лир, которых хватило бы на строительство храма. Однако революционные события в России помешали осуществить этот проект. Вновь идея построить храм была высказана в начале 90-х годов. После благословения патриарха Алексея II в январе 2001 года на месте будущего храма в Риме был освящен закладной камень, а само строительство началось в апреле 2005 года. В мае 2006-го митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл провел малое освящение храма, а в декабре того же года – освящение его нижнего предела. Регулярные воскресные богослужения в храме Святой Великомученицы Екатерины совершаются с октября 2006 года. Итак, вы слушаете беседу с настоятелем храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме игуменом Филиппом Васильцевым и священником этого храма Михаилом Поваляевым. Отец Филипп, расскажите, пожалуйста, об истории вашего храма. Она, как я понимаю, совсем короткая, эта история. Год с освящения прошел. И каким образом история вашего храма связана с Екатеринбургом?
Действительно, наш храм молодой. Он был освящен по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 24 мая прошлого года, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Храм строился на территории российской посольской виллы Абамелик с апреля 2005 года по 2009 год. Важным моментом в его истории было малое освящение, которое произошло 19 мая 2006 года, возглавил это богослужение нынешний святейший. И вот с этого момента регулярные богослужения у нас в храме совершаются. Хотя еще был недостроен храм, он был в лесах, стоял временный иконостас, но самое главное, богослужения уже совершались, шла молитва, совершалась божественная литургия, и начал формироваться приход нашего храма. Нижний предел освящен в честь святых равноапостольных царей Константина и Елены. Если вы видели этот предел...
Еще не видели, еще нас не водили.
Иконостас, то он выполнен уральскими мастерами. Действительно, в 2006 году был задуман фарфоровый иконостас специально для нашего храма у вас на Урале и по благословению владыки Викентия выполнен с учетом пропорции нашего нижнего предела, привезен сюда, смонтирован на месте мастерами вашей фабрики.
Сесердский завод, видимо, да?
Видимо, да. За рубежом не так много фарфоровых иконостасов, потому что, как вы знаете, техника их производства была утеряна в советское время, уже в начале нынешнего, в конце прошлого, в начале нынешнего столетия снова возродилось. Это один из немногих фарфоровых иконостасов за рубежом. Для итальянцев, которые приходят каждый день к нас, у нас в храм или с частным визитом, или поприсутствуют на богослужении, это одно из украшений храма. Очень светлый, добрый, яркий иконостас, который замечательно отражает и традиции русские, русские мотивы в религиозном искусстве, одновременно создает такое доброе очень настроение.
Даже при том, что в Риме, мягко скажем, есть на что посмотреть, и итальянцев удивить очень трудно, тем не менее они восхищаются, да, этим?
Да, храм очень вписался в архитектурный облик Рима. Он виден с нескольких холмов, с нескольких точек, потому что мы находимся на возвышении, на так называемом Яникульском холме. Поэтому в хорошую погоду он виден с разных точек Рима, с разных холмов. Виден он и ночью, потому что московское правительство, которое делало внешнее оформление территории и устанавливало подсветку, позаботилось о том, чтобы у нас наш храм был хорошо освещен в ночное время. Мы не всегда включаем полную подсветку, но в тот момент, когда она горит, храм виден в пейзаже ночного Рима. Верхний иконостас резной, мраморный, выполнен по проекту мастеров московских духовных школ и расписан профессором Московской духовной академии Александром Николаевичем Солдатовым в технике русской фрески. Хотя в Риме, вы правильно сказали, много очень известных дворцовых, храмовых комплексов, которые расписаны в технике фрески, тем не менее сейчас эта техника практически ушла из жизни современного Рима, и для итальянцев очень интересно, как в реальности расписывались, и в том числе и храмы, и дворцы. Они приходили просто посмотреть, как работали наши мастера.
То есть, наверное, даже и свежесть красок ведь другая. Все равно никакая реставрация, наверное, не может полностью воссоздать вот колорит этих древних фресок, а у вас все свежее здесь.
Да, действительно, очень радостные, очень светлые тона, которые являют вот такой лик, просветленный лик русского православия.
А почему храм именно освящен в честь великомученицы Екатерины?
Святая великомученица Екатерина – святая неразделенной церкви. Она очень почитаема и на Востоке, и на Западе. На Западе святая Екатерина считалась покровительницей образования, студенчества, университетов, ремесел.
Вот вы упомянули о том, что итальянцы часто бывают на службе. А насколько часты бывают случаи перехода из католичества в православие? Были они у вас?
Они были, но это достаточно редкие случаи, потому что нужно понять, насколько серьезным является желание человека перейти в православие. Не явилось ли это следствием каких-то проблем или с местным священником, или проблем в семье, то есть тех причин, которые могут потом и измениться. Если это явилось следствием действительно глубокого размышления и глубокого выбора человека, что действительно в православной церкви он видит истину, это та самая церковь, которая была основана Христом, то тогда мы приглашаем его, чтобы он присутствовал на нашем богослужении, ходил иногда год, два и больше, и показал действительно серьезность своего желания перейти в православную церковь. И только после этого мы можем принять его в общение.
Мы сейчас в России, у нас одна из самых актуальных тем, вы, наверное, это знаете, это возрождение приходской общинной жизни и катехизация. Вот у нас на Урале не так давно совсем принято было решение о том, чтобы не крестить без катехизации. Вот каким образом у вас катехизация как-то проходит перед крещением? Как она у вас вообще организована?
Во-первых, у нас постоянно проводятся беседы со священниками. Каждое воскресенье, когда собирается приход, в течение всего года мы стараемся по воскресным дням проводить занятия, беседы по основам православного вероучения. Потом есть некоторая специфика в жизни западных общин и общин в пределах России. Здесь приход не такой большой, как в городах, как в русских городах. Я практически всех своих прихожан знаю по имени. Я знаю проблемы их жизни. Я молюсь за них, поминая их на проскомидии. Постоянные прихожане здесь составляют 150-200 человек, хотя сам приход, конечно, гораздо больше. И, естественно, если они приводят сюда или приносят своих детей на крестины, то у меня уже есть опыт общения с ними. Они постоянно присутствуют на богослужениях, и они воцерковлены, потому что церковь и приход составляют неотъемлемую часть их жизни. Если же приходит человек первый раз в церковь, то я имею возможность несколько раз с ним встретиться, побеседовать и подготовить его, ввести его в активную церковную приходскую жизнь, которая, естественно, человека изменяет, когда он начинает жить приходской жизнью активной на приходе, он меняется сам по себе. Это тоже, если угодно, катехизация, это тоже возможность человека вот ввести в такую активную приходскую жизнь.
А немножко расскажите, пожалуйста, отец Филипп, о своей общении, о своем приходе. То есть что в основном это за люди? Меняется ли их состав от года к году?
Да, здесь достаточно быстро меняется состав прихода, потому что основная часть наших прихожан – это люди, приезжающие сюда на заработки. С Западной Украины, с Украины вообще, из Молдавии, из Белоруссии, немного из России. Они здесь могут и остаться и навсегда, получив постоянную работу или вступив в брак. Но иногда они уезжают, и наш приход уже за время его существования значительно изменился. Конечно, существует небольшое количество людей из первой эмиграции, которых вообще в Италии и в Риме было меньше, чем во Франции и в других странах, и они тоже составляют наш приход, скажем, первым человеком.
Это совсем пожилые люди.
Вот в прошлом году умерла Марина Федоровна Шаляпина, последняя дочка Федора Ивановича Шаляпина, и она была первым человеком, которого отпевали у нас в храме. К нашему храму имела непосредственное отношение Елена Вадимовна Волконская, внучка Столыпина и правнучка Декабриста. Несколько человек из сербской общины посещают нас, и они живут здесь постоянно, в Риме, в течение всей своей жизни. Не надо забывать о том, что мы находимся на территории посольства, и посольские сотрудники тоже приходят к нам, а посольство, как вы понимаете, и всякая дипломатическая работа, она имеет свои сроки. Срок командировки – это, как правило, 3-4 года, реже чуть дольше, и, естественно, эти люди, являющиеся активными прихожанами нашего прихода, они потом уезжают, возвращаются в Россию. Но костяк прихода все-таки остается тем же самым.
Ну, это вот люди, вы говорили, которые приехали на заработки. Вот в связи с этим может возникнуть впечатление, что это в основном люди несколько меркантильно, наверное, настроены на некий прагматизм в жизни, на то, чтобы хорошо в этой жизни устроиться. Ну, так у нас, по крайней мере, в России бывает такое представление. Для этого люди обычно ездят на заработки, соответственно, их тяга к религиозной жизни, она может возникнуть, наверное, от каких-то сложностей, трудностей, проблем. Вот это правильный взгляд или ваш взгляд священника?
Немножечко другой у меня взгляд. Потому что для этих людей, которые приезжают сюда на заработки, церковь действительно является якорем спасения. Они работают в семьях, и часто так бывает, что в течение 7 дней в неделю они не могут уйти из семьи.
То есть как в семьях? Это, наверное, только няни, гувернантки,
они работают, а кто еще гувернантками, нянями, уборщицами, сиделками со старыми и больными людьми. И, естественно, эта работа очень сложная, тяжелая, чисто психологически и духовно. Без церкви им очень сложно было бы вынести эту нагрузку психологическую. А здесь, за рубежом, приходы часто являются, конечно, местом молитвы, молитвенного собрания, но также маленькой родиной, в которой можно поговорить на родном языке, почитать книги в приходской библиотеке, пообщаться, вспомнить своих иногда друзей, родных, потому что так бывает, что люди, приходящие на приход, они знали друг друга еще по жизни там, в Украине, там, в Молдавии. И это создает ощущение такой единой семьи.
Как в я известном понимаю, смысле... служат, да, на молдавском языке?
У нас есть в течение недели одна литургия на молдавском языке. Мы служим по воскресным дням раннюю литургию на молдавском, потому что молдавская община в Риме достаточно значительная.
Видимо, батюшка тоже из Молдавии, да?
Батюшка, да, из Молдавии. Он родился в Молдавии.
Отец Филипп, а как вы сами попали в Италию? Каким образом оказались настоятелем этого храма?
В 2001 году митрополит Кирилл, нынешний святейший, благословил мне приехать на приход святителя Николая на Ве Палестра. Это самый старый по времени возникновения приход в Италии. Он был создан в 1803 году указом императора Александра I. А вот в этом доме на Ве Палестра, в палаццо Принчипессы Чернышов, княгини Чернышовой, приход находится с 30-х годов 20 века. Незадолго до того, в октябре 2000 года, приход, до того находившийся в архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, Парижской архиепископии, вернулся в лоно Матери Церкви. На приходе служило два священника, но отец Михаил Осоргин и его помощник. Приход был большой, тем более, что храма Святой Великомученицы Екатерины тогда еще не существовало, как вы понимаете. И необходимо было иметь еще одного священника для помощи в окормлении прихожан. Тогда митрополит Кирилл благословил меня поехать сначала на краткосрочную командировку из Парижа в Рим чтобы помочь отцу Михаилу. А затем я был и на постоянное служение переведен на этот приход решением синода, Октябрьского синода 2001 года. То есть, с того времени я 5,5 лет служил на приходе святителя Николая на Виа-Палестро.
То есть, а до этого вы в Париже были?
До этого я служил в Париже.
А до этого?
А до этого я служил в Москве, в Свято-Даниловом монастыре.
И какие ваши впечатления с тех пор об Италии? Как они изменились, может быть, вот с первых месяцев, лет, как вы здесь, вот за все время?
На моих глазах здесь выросли десятки приходов. В 2001 году в Италии было 7 приходов Московского патриархата, причем большинство этих приходов возглавляли священники итальянского происхождения. Потому что исторически первые приходы здесь стали возникать в 70-80-е годы, и были они организованы итальянскими священниками. Сейчас в Италии более 50 приходов. Есть моноэтнические молдавские приходы, есть приходы, в большинстве своем состоящие из украиноязычных прихожан, остаются италоязычные приходы. Хотя в основном везде состав приходов примерно одинаковый. Большинство составляют верующие украинского, молдавского, молдавской национальности. Есть сербы, грузины, русские. Это все многонациональные приходы.
Но это за счет чего? За счет того, что так много людей из бывших стран СНГ и из России сюда приезжает? Или за счет, может быть, увеличения активности Московского патриархата, то есть сверху, что называется?
Нет, это не сверху. Ни один из приходов, который возник здесь на протяжении 10 лет, не создавался сверху. Это всегда было решение людей. Они просили священноначалия прислать к ним священника, организовывались в общины, или временно к ним приезжал священник, начинались богослужения, затем приезжал на постоянное уже служение, кстати, на их приход. Каждый раз это была инициатива снизу, людей, которые хотели здесь, вдалеке от Родины, жить в единстве с православной церковью, в которой они были рождены и воспитаны, или здесь уже обрели веру во Христа.
Вот мне хотелось бы услышать ваши впечатления все-таки об Италии как таковой, не о православии в Италии, а об итальянцах, об Италии. Как вам нравится здесь? Может быть, очень сильно тянет на родину, и все здесь уже от всего устали? Или наоборот, уже здесь, как на родине?
Мне некогда уставать, потому что, как вы видите, у нас достаточно такая напряженная, интенсивная приходская жизнь. У нас богослужение совершается каждый день. Всегда есть люди, всегда есть приходская работа, священническое, поэтому скучать нам не приходится никому. Что касается Италии, то это удивительная страна. Страна, сформированная великими, фундамент ее христианский заложен великими святыми, которые здесь жили в Риме, такими как Григорий Двоеслов, великие предстоятели, неразделенные еще Западной Римской Церкви. Фундамент ее христианский. И если вы посетите Рим, древние его храмы, пройдете просто по улицам, вы увидите, что это христианский город, который, может быть, еще не очень открыт для нашего паломника, но это одно из направлений тоже нашей работы. Дать увидеть нашему паломнику, что Рим – это великая сокровищница, в которой вот так под спудом хранятся великие сокровища неразделенной церкви.
А насколько итальянцы похожи или не похожи на русских? Вот по менталитету, по характеру мы близки им. У вас есть друзья среди итальянцев?
У меня есть друзья среди итальянцев, среди представителей Римо-католической церкви. Мы хорошо понимаем друг друга. Итальянцы – люди верующие. Это одна из, может быть, наиболее верующих наций в современной Европе. Здесь практикующих людей, не просто верующих, а практикующих людей, то есть те, которые постоянно посвящают богослужение, более 20%. Это много.
Ну, по сравнению с Россией.
Это много. Существуют традиции воспитания, духовного воспитания в школе и в семье. И многие итальянцы тянутся к православной церкви, к нашему богослужению, к литургии, потому что православная литургия очень глубока по содержанию, очень красива по форме. Итальянцы – люди артистичные, они глубокие, глубоко воспринимающие эстетику, поэтому, конечно, они очень интересуются православной церковью, ее богослужением и заинтересованы в общении вообще не с православным священником, и они, простой итальянец при встрече с православным священником, первый вопрос, который он задает, первый вопрос: расскажите, пожалуйста, в чем разница между нашими церквями, между православной и католической? И это неформальный вопрос, действительно, его эти вопросы волнуют, занимают.
И как вот в двух словах вы говорите, если времени совсем мало?
Ну, это уже катехизис.
А как вам кажется, все-таки основные различия между нами и католиками, они в сфере догматической проходят или не только, или есть еще вот менталитет, культура, и все это еще препятствует? Но многие же люди продолжают все-таки мечтать о том, что когда-нибудь, может быть, мы сможем как-то воссоединиться с ними.
Разница в менталитете и в культуре никогда не была причиной для разделений. И в первом, и во втором веке единой тогда еще Римской империи, конечно, в культурном отношении в своих провинциях она очень сильно различалась. Существовала и традиция разных богослужений, разные культурные традиции. Это никогда не мешало единству. Но вот, к сожалению, по нашим грехам мы потеряли это единство церковное в XI веке. Восстановить его уже зависит не только от нас, но и от Бога.
А вот какие святые неразделенной церкви больше всего почитаются в Италии и католиками, и православными? Вот кроме святой великомученицы Екатерины, я так понимаю, что католики знают и святителя Николая. Я вот вчера в Ватикане просто образок даже купила с святым Николаем Чудотворцем.
Святитель Николай очень почитаем, особенно на юге Италии. В Бари он считается небесным покровителем города. Естественно, каждый бариец, каждый житель города Бари знает хотя бы немного его житие, хотя бы несколько раз в жизни был в базилике святителя Николая. Конечно, он очень любим простым народом, этот святой. Единственное, что я могу добавить в этом смысле, почитание святителя Николая в русской православной церкви во многом было поучительно для итальянцев, потому что когда в течение всего года сотни и тысячи паломников приезжают в Бари и с великим благоговением, с великим молитвенным таким настроем входят в эту базилику, целуют камни в полу базилики, то для простого человека, итальянца, это очень поучительный пример. И могу сказать, что почитание святителя Николая сейчас в Бари во многом испытывает влияние нашего почитания.
Отец Филипп, вот если можно, какое-то ваше благословение, что ли, жителям Екатеринбурга, раз уж мы с вами так связаны, какие-то пожелания.
Благословение жителям Екатеринбурга. Я могу передать большую благодарность жителям Екатеринбурга за тот дар, который они сделали нашему храму. А все-таки это храм необыкновенный. По нему, по этому храму судят обо всем русском православии итальянцы. А значит, они вспоминают и о екатеринбургских мастерах, и о жителях города, который так же, как и наш храм, посвящен святой великомученице Екатерине.
Пусть
по молитвам святой великомученицы Екатерины город ваш стоит до скончания века.
Спасибо, отец Филипп. Сейчас мы продолжим наш разговор со священником прихода великомученицы Екатерины, отцом Михаилом
Поваляевым.
Отцом Михаилом Поваляевым. Отец Михаил, вот прежде всего хотелось бы житейский такой вопрос задать. Сколько лет вы сами здесь в Риме, сколько лет вы служите за границей, каково ваше впечатление от Италии? И как вы вообще к этой стране относитесь, стала ли она вашей второй родиной или нет?
Должен сказать, что служу я достаточно недавно, согласно решению Священного Синода Русской Православной Церкви. От 5 марта 2010 года я был направлен в ведение архиепископа Иннокентия Корсунского для кормления украинской паствы. Многие люди из бывшего СССР после распада, естественно, в поисках, может быть, лучшей жизни, а где-то просто заработков, уехали в Европу и множе именно в Италии. Из Украины в особенности. И поэтому мне, как тоже человеку с корнями из Украины, естественно, что близко и понятно то трудное, можно сказать, житие, каким живут здесь наши люди. Что касается впечатления об Италии, то это достаточно, мои, наверное, оценки будут условными. Палитра социальная и духовная, в том числе, в Италии достаточно богата. Отрадно, что здесь много приходов Русской Православной Церкви. Православие здесь живет. Мы не покидаем тех людей, которые приехали сюда на заработки или просто жить. И по возможности удовлетворяем те духовные потребности, с которыми к нам приступают наши прихожане. Я еще не успел завести себе много друзей или даже товарищей среди итальянцев, потому как, конечно, на изучение итальянского языка уходит достаточно много времени. Это полноценный язык, он сложнее английского.
Сложнее, да.
И поэтому, конечно, вот может быть ключом к социальной интеграции как раз является вот знание языка. Ну, а в силу того, что большая часть наших прихожан все-таки русскоязычные, украиноязычные, то такой как бы острейшей необходимости в изучении языка не представляется. Ну, вместе с тем, конечно же, это необходимость личная каждого человека, который здесь живет или служит, трудится. Что касается, может быть, личных впечатлений, то для меня это, прежде всего, христианская страна. Такие вот маленькие вот внутренние духовные чудеса, конечно, происходят тогда, когда встречаешься с именами и мощами вот тех святых, которые мы знаем на Руси достаточно давно. Это и святитель Николай, в конце концов, в Бари, святитель Амвросий Медиоланский, святые мученики Протасий Гервасий, Назарита в Милане, мученица Наталья тоже в Милане. Что касается римских святынь, то их необозримое множество. Святая равноапостольная царица Елена. И когда ты находишься в том месте, где эти люди не просто были мимолетно, а жили, трудились, прошли христианские подвиги, то это вдохновляет и очень поддерживает. Потому как, в общем-то, отрыв от родины, он, конечно, чувствуется. Причем всегда. Вне зависимости от того, уехал ли человек 5 лет назад, месяц, год, определенная, конечно же, связь такая, как с матерью, обязательно, конечно же, сохраняется. Внутренняя маленькая тоненькая струйка, в ней просто человек нуждается. И наша православная община, они как раз представляют себе такие островки не только вот духовного единства, но и, конечно же, этнического. Вот, хотя как бы наша община открыта для всех национальностей, но это естественно, что в нашу общину приходят в большей степени русскоязычные, украинские.
У вас встает такая проблема, как сплочить общину? Вот как часто у нас бывает сейчас в России, мы разговариваем много о том, как сделать так, чтобы это был не просто приход, где посторонние люди друг с другом рядом молятся на литургии, но не становятся друг для друга братьями и сестрами, просто стоят рядом. Но у вас, наверное, такой проблемы нет, потому что люди родными становятся друг другу достаточно быстро, просто потому что разговаривают на одном языке, а кругом разговаривают на другом языке. Но, тем не менее, встает ли какая-то вот такая проблема, как сделать общину вот дружной, сплоченной, чтобы это было не просто люди, действительно, молящиеся раз в неделю рядом, а чтобы это были братья и сестры?
В силу того, что я сам недавно приехал и несу церковное послушание достаточно короткое время, мне самому приходится этому учиться. Потому как общая почва у зарубежных приходов для этого есть, для сплочения общин. Ну, а вот практическими такими, может быть, методами, если так можно сказать, к сплочению общины являются это совместные трапезы после литургии. И на нашем приходе каждое воскресенье после поздней литургии для всех желающих, ну, это может быть 50 человек, может быть 70, может быть 100, может быть больше, для всех накрывается скромная трапеза. И такие, конечно, вот моменты живого общения между людьми, они сплачивают, многие становятся друзьями, поддерживают общение, общаются и вне стен храма, естественно. Паломничество совместные, приходы, которые тоже вот людей немножко подталкивают к совместному общению. И должен сказать, что это приносит свои плоды, причем очень явные. Но тут встает уже другой вопрос, то, что люди в общении выбирают себе и предпочитают именно тех, кто ближе им по духу, по складу характера, и поэтому как бы вот это общение не превращает приход в какую-то однородную сектантскую массу. Нет, конечно, сохраняются все человеческие какие-то предпочтения.
Ну вот сейчас, когда вы видите постоянно рядом и православных, и католиков, вот как бы вы могли определить, не исключая догматические различия между нами, чем больше всего православные отличаются от католиков, по-вашему?
Никогда не ставил себе этот вопрос, честно говоря. Чем православные именно отличаются от католиков? Догматические отличия, конечно же, у нас есть. Но тут, наверное, стоит сказать о том, что у православных, благодаря нашей христианской традиции восточной, сохраняется особая форма духовной жизни. вот эта вот форма духовной жизни, она вот, наверное, и отличает нас от обычного католического мирянина. Отношение к другой немного к святости, к святыне, и сама даже молитва, вот форма молитвы и сам ее подтекст, он и формирует облик христианина и православного в особенности.
Насколько я понимаю, у католиков немного другой подход к поклонению святыням, да? У них ведь недоступны мощи святых, допустим, да, как я понимаю? То есть вот в соборах, в этих римских, для того, чтобы поклониться святыне, нужно как-то специально договариваться, да?
Обычно мощи святых находятся в раках, под спудом, то есть под престолом или в самом престоле католическом, или же где-то вот в одном из боковых пределов, так называемых капелл. Но я не думаю, что вот главное отличие, допустим, там, католичества, что там они не поклоняются, не прикладываются к мощам. Я бы так не сказал. Это скорее другая черта, которая присуща скорее католичеству. В целом, которая восходит вот к мистицизму XIII века, XIII-XIV века, которая в полном и целом как бы сформировала. Да и вообще, заходя вот в католическую какую-то базилику, если она не относится вот к более древнему времени, немножечко становится грустно. Какой-то вот оттенок печали, уныния, он всегда присутствует почему-то в католических костелах и базиликах. Вот интересно как раз то, что все базилики, которые построены или восходят более древним, они ближе к нашим православным. А вот последующее влияние, наверное, готики и того же самого мистицизма, они наложили свой отпечаток, который на православного человека просто отталкивает. Он даже не позволяет ему в католическом храме расслабиться или почувствовать себя даже вот как бы полноценно в храме Божьем.
Даже, я бы сказала, такое слово подавляет отчасти. Вот обилие позолоты, обилие вот чувственных, плотских каких-то вот этих вот фигур, оно не позволяет не то что расслабиться, а вот почему-то нет желания помолиться здесь, хотя вроде понимаешь, что тоже ведь христианский храм, и ходишь как в музее, почему-то нет вот такой потребности, не возникает.
Это наследие Ренессанса, барокко и других культурных слоев, которые наложили свой отпечаток на духовное проявление простого обычного католика. Но не могу не сказать о другом. То, что многие сегодня наши православные общины, то ли Русской Православной Церкви, Румынской, других, служат именно в католических храмах. Ведь не секрет, что сейчас католичество утрачивает свои позиции в Западной Европе, и многие храмы просто пустуют. Мы обращаемся к официальным католическим представителям с просьбами совершать богослужения в католических храмах. По возможности мы их переоборудуем, наши православные, приносим наши иконы и так далее. И, конечно, здесь мы не можем не остаться такими уж совершенно неблагодарными католической церкви, потому как это существует, для нас является таким важным подспорьем. Конечно, гораздо лучше молиться не просто в какой-то комнатке, а все-таки в храме, в здании, которое минимально как бы напоминает нам или близко к православному храму.
Ну, то есть с католиками отношения хорошие. У вас ведь Ватикан вот буквально тут рядом в 15 минутах ходьбы, да?
Тут нужно задать другой вопрос, в какой плоскости хорошие?
Ну, в личной, наверное, да, на личном уровне.
Опять же таки, знаете, вот межличностные отношения, они не утрачивают своей актуальности и в этом. То есть, конечно, перед лицом каких-то вот внешних социальных проблем мы готовы сотрудничать вместе. Что касается окормления нашей православной паствы, тут, конечно, тоже нужно отдать должное. Католики идут нам навстречу и не всегда, но предоставляют свои пустующие храмы для совершения православных богослужений. А все остальное – это большая почва и море человеческих просто взаимоотношений.
У вас есть знакомые или друзья среди католических священников?
Среди католических священников?
Да. Вот отец вроде бы говорил, что есть.
Знакомые есть. Я не могу сказать, что друзья, знакомые есть. Да, достаточно неплохие отношения.
То есть взаимопонимание есть, никакой вот неприязни на каком-то, не знаю, подсознательном уровне, что вот они еретики там или что-то такое, нету ничего такого.
Когда служишь за рубежом, то ты начинаешь видеть в людях другой культуры, другого вероисповедования, конфессии, таких же людей, как и ты, но с другими взглядами. И как православный человек, ты, конечно же, остаешься православным. Но тут нужно руководствоваться словами святых отцов о том, что мы должны ненавидеть грех, но не человек. Мы понимаем и осознаем, что взгляды другого человека могут отличаться от наших, и с нашей православной точки зрения они могут быть или являются неправильными, но это не дает нам права как-то унижать, пренебрегать или осуждать этого конкретного человека.
А вот то, что у них вот такое странное отношение, ну, очень для нас непривычное, то есть мы знаем прекрасно отношение католиков к папе, но увидеть это воочию было несколько, ну, для нас, православных людей, несколько диковато. То есть когда натыкаешься буквально в каждой сувенирной лавке на огромное количество вот фотопортретов, маленьких этих статуэток во всех видах, что называется, со всеми выражениями лица. Это как-то поощряется самой католической церковью или это, что называется, люди просто используют популярность церкви для того, чтобы зарабатывать на этом деньги?
Мне сложно сказать. Это вопрос, скорее, относящийся вот к внутренней политике католической церкви и жизни католиков. Но я думаю, что этот факт, он всего лишь только отображает общее положение вещей в католической церкви. И тот момент, что папа является главой христиан, католиков всего мира, он воплощается и выражается вот в таком вот феномене, повсеместном распространении портретов, даже, может быть, какой-то степени фигурок, еще чего-то, вот папских символики и так далее.
Вот вы упомянули о том, что часто бывает, что пустуют католические храмы, и у православных появляется возможность в этих храмах служить. И вместе с тем, вот отец Филипп, по-моему, упоминал о том, что, и вы говорили, что это христианская страна. Отец Филипп называл цифру, что 20% практикующих христиан среди католиков. Как же вот это совмещается? С одной стороны, вроде храмы пустующие, а с другой стороны, гораздо большее, чем у нас в России, допустим, число именно практикующих христиан.
Это связано с тем, что в Средневековье и на протяжении последующего времени, вплоть до сегодняшнего дня, строилось очень много церквей. Буквально каждые 15-20 метров, если вот вы пройдетесь улицами Рима, вы встретите храм.
Да.
И если все люди посещают церковь, живущие в городе, то, конечно, и этого будет недостаточно. Но если посещать хотя бы уже 50, значит, 50% храмов будут полупустые.
Мы с отцом Филиппом говорили об итальянцах, принимающих православие. Если вам приходилось с такими людьми сталкиваться, как вам кажется, что итальянцев привлекает в православии?
Наверное, для того, чтобы поменять конфессию, поменять вероисповедание, я имею в виду именно перейти из католичества в православие или из другой какой-либо другой религии в другую, для этого, конечно, нужен какой-то внутренний переворот. И в полной мере сказать об этом может только тот человек, который сам через это прошел. Но, по моему убеждению, именно верность древнехристианским традициям – особый внутренний духовный подвиг, который взращивается в лоне православной церкви, именно это как раз и привлекает. Вот те, может быть, сложности, не такая уж обмерщенность и приближенность вот к земным каким-то вещам, вот это вот как раз является тем, к чему люди стремятся.
А каким-то образом католические какие-то, ну как сказать, даже не привычки, традиции, может быть, поведения в храме, каким-то образом влияют здесь на православных приходов, на образ жизни, образ поведения православных людей? Потому что я слышала, что нет такой проблемы, там пришла женщина в платке или в брюках, или там, ну, как бы она ни была одета, ей никто не сделает замечания, что, в общем, это так вот принято. И на каких-то съемках, телесъемках часто мы видим, что женщины в православных храмах стоят без платков. Для нас просто это часто бывает камень преткновения. Сейчас в России России несколько было высказываний известных архиереев по поводу того, что не надо делать замечания женщинам в брюках, это не имеет никакого значения. Но, как ни странно, это до сих пор для многих людей какой-то вот сложный вопрос. Как у вас это все происходит?
На самом деле, в бытовом отношении, что касается одежды, ни итальянцы, ни наши люди, которые здесь живут, практически не отличаются. Что касается вот первого вашего вопроса относительно того, влияют ли бывшие католики на жизнь в православных приходах, практически нет, потому как изменения внутренние настолько большие, что человек с радостью принимает вот все, может быть, особенности даже и в полной мере традицию православной церкви, поведение в православном храме. Что же касается платков и брюк, то мы сейчас живем в эпоху, когда снова приходится миссионерствовать, проповедовать Христа. Наши времена в какой-то степени близки с теми обстоятельствами, в которых был апостол Павел. И я приведу его слова о том, что немощных в вере принимайте без рассуждений. Человек, который давно ходит в храм, он и так старается приходить и в соответствующей одежде, и с головным убором, если речь идет о лица женского пола. А человек, который ходит недавно, и ему еще сложно в полной мере проникнуться вот благочестивой традицией православной церкви, тех, конечно, лучше лишний раз не цеплять. Потому как кто знает, кого это оттолкнет, а кого нет. А для нас, священников, это является очень важным. В книге пророка Иеремии Господь говорит, обращая к духовенству, что священник даст ответ за каждую душу человека. И поэтому мы не можем разбрасываться теми людьми, которые уже приходят в наши храмы.
Вы упомянули о том, что христиане сейчас должны быть миссионерами. У вас какая-то специальная миссионерская работа или ведется, или, может быть, планы какие-то по именно миссионерской работе, в том числе, может быть, даже среди католиков, или это здесь как-то запрещено, не поощряется, не приветствуется?
Дело в том, что в первую очередь мы находимся здесь для кормления нашей паствы, наших людей православных, которые, как я уже говорил, приехали сюда из нашей родины. И какой-то вот такой вот цели обратить всех католиков православия, конечно же, у нас нету, потому как у католиков своя христианская традиция, и мы, может быть, не соглашаясь в догматических вопросах и некоторых обрядовых с католиками, не ставим себе целью их полностью обратить в православие. Относимся с уважением к этой традиции. Миссионерство здесь должно, в первую очередь, быть направлено на тех людей, которые были православными или еще православные. Потому что есть соблазн за рубежом, когда приход за 200-300 километров, перестать быть практикующим христианином. И вот как раз главные наши миссионерские усилия направлены на то, чтобы эти люди не заблудились, не потерялись здесь, в секулярном мире.
Но вы работаете только с теми людьми, которые уже пришли, услышали, вот пришли в ваш храм и каким-то образом вот на несколько литургий, вот вы увидели знакомое лицо, вы можете к человеку подойти поговорить. Или все-таки ваша миссионерская деятельность как-то выходит за стены храма? Вы пытаетесь как-то, ну не знаю, может быть, искать какие-то места компактного проживания, что ли, русских, я не знаю, есть ли такое вообще. То есть вот за стены храма выходите как-то?
В том числе. Во-первых, существует союз соотечественников России. Такая же подобная организация есть и украинской этнической группы здесь, в Италии. И мы находимся в контакте с этими организациями. Кроме того, конечно же, если в каком-то городе проживают наши люди, и они хотят, чтобы к ним приезжал священник, мы стремимся установить и не только контакт с такими людьми, но и организовать в соответствующих местах и богослужения, где это возможно, литургии. И постепенно количество общин в Италии растет. Оно, этот прогресс, он не такой уж большой, но тем не менее год за годом, месяц за месяцем наши общины увеличиваются.
Отец Михаил, у вас есть любимые места в Италии или в Риме?
Я слишком еще мало знаю Рим и Италию, чтобы сказать, что у меня есть какие-то любимые места. Но из того, что мне удалось увидеть, это в первую очередь природа, которая богата красотой, и есть совершенно удивительные уголки. И каждый человек, который приезжает вот к нам с паломничеством в Италию, он немножечко, мы даем возможность увидеть эту красоту. И я еще не видел ни одного человека, которому природа Италии не понравилась бы.
А вы сопровождаете какие-то паломнические группы?
Да. При нашем храме есть паломнический центр, мы организуем поклонение святым местам общехристианским в Италии, поклонение еще святым неразделенной церкви, древней имеется в виду, и все желающие могут обратиться к нам, и мы можем организовать вот подобную такую паломническую поездку.
А вы могли бы порекомендовать людям, которые приезжают, может быть, не с паломнической поездкой, а вот буквально там на несколько дней, на неделю приезжают в туристическую поездку, вот, но тем не менее хотят что-то увидеть важное для христиан? Вот какие места надо не пропустить, куда надо обязательно сходить или съездить?
В первую очередь, конечно же, Рим. Это город величайшей культуры, который в своих проявлениях достиг величайших результатов. Это касается и архитектуры, истории, скульптуры, искусства во всех его проявлениях. И поэтому человеку, просто интересующемуся этими вопросами, чтобы не пропустить большего, стоит приехать именно сюда. Потому что можно, конечно же, посетить и другие города, и много красивых, исторических, значимых мест в Италии, но все это не сравнится с Римом.
Вот в Риме что не пропустить? Вот у человека ограничен во времени, у него там 5 дней или неделя, ему надо успеть. Вот куда?
Вы имеете в виду христианские какие-то места или общекультурные?
Не обязательно общекультурные, христианские, просто по вашему мнению, рейтинг такой, вот куда обязательно надо сходить?
Конечно же, наверное, это собор Святого Петра. Это самый большой христианский храм в мире, и посетить его очень важно, потому что храм этот действительно подлинно находится на том месте, где принял мученическую смерть апостол Петр, и где он был захоронен.
Там же еще мощи православных святых, как я понимаю, но вот нам, например, экскурсовод на экскурсии про это даже не упомянула.
Там же находятся мощи святителя Григория Великого, святого Иоанна Златоуста, Григория Богослова.
Ну, под Спудом опять же, да?
Да, под Спудом. Мощи некоторых других святых. Часть животворящего креста Господня, мощи святого Андрея Первозванного, частица мощей, ну и многие-многие другие можно перечислять достаточно долго. Но это христианский храм, который, конечно же, поражает своим великолепием, размерами, и для нас ценно, прежде всего, то, что это действительно то место, где отошел ко Господу святой апостол Петр. Затем, конечно же, собор святого Иоанна Крестителя, который называется Латеранский. Это кафедральный собор католической церкви города Рима, собор святой Марии Великой, или так называемый Санта Мария Маджоре. Что касается общекультурных достояний, конечно же, это Колизей, затем Пантеон, это языческий храм, который в VII веке был передан христианской церкви и до сегодняшнего дня является христианским храмом. Затем, наверное, стоит просто хотя бы познакомиться с римскими форумами, палатинскими дворцами. И, наверное, было бы неправильно обойти вниманием разрушенные и остатки терм.
Диоклетиана,
термы. Есть еще термы Каракалы и какие-то остатки других. Наверное, это вот то основное, что, как правило, и предоставляет вниманию приезжающих в Рим. Ну и, наверное, что в большей степени интересно.
Спасибо, отец Михаил. У нас осталось пара дней, тоже обязательно воспользуемся вашим списком, хотя уже большую часть его обошли, но еще кое-что осталось. Может быть, какие-то, не знаю, пожелания жителям Екатеринбурга? Привет, пожелания, что-то такое.
Для нас всех православных христиан и живущих здесь, в центре католического мира, и вообще в Италии, город Екатеринбург, конечно же, связан с памятью святого Стратерца царя Николая. И те события, они горячо отзываются в наших сердцах, поэтому для нас город Екатеринбург – святое место. Может показаться, что люди православные, живущие здесь, непосредственной близости от католиков начинают принимать какие-то то ли там обычаи и так далее. Я хочу уверить жителей Екатеринбурга, что мы остаемся православными и просим молитв екатеринбуржцев о том, чтобы Господь всех православных христиан и нас подкреплял в вере, не оставлял бы своей заботой, а мы взаимно благодарим екатеринбуржцев за то, что они хранят память о святом старотерце царе Николае и его семье. И, наверное, главным пожеланием и просьбой будет только лишь предстательство екатеринбуржцев у мощей, и не только мощей, а у тех мест, где приняли мученическую смерть царская семья. Пусть Господь всем нам помогает.
Вы о нас молитесь здесь, и мы о вас будем молиться там. Спасибо, Господи.